Я понятно рассказываю, да, друзья? То есть есть такая прогрессия, это, я не помню, это арифметическая или геометрическая. Друзья, вот я вам немножечко историю создания шахмат расскажу. Знаете такую игру шахматы, да? Значит, один индийский мудрец изобрел шахматы. И вот фигурки повырезал, шахматную доску, правила игры составил. И вот когда индийский шах играть в шахматы, он удивился, насколько это замечательная игра, что это игра с большим будущим. Он приглашает этого мудреца и говорит: «Скажи, сколько тебе заплатить за то, что ты изобрел эту игру? Я тебе заплачу столько, сколько ты скажешь». Индийский мудрец попросил 3 дня сроку, через 3 дня приходит и говорит: «На первую клеточку шахматной доски положи мне 2 зернышка пшеницы. На вторую клеточку 4, на третью 8, на четвертую 16, на пятую 32. И вот когда всю доску заполнишь, вот это будет мне наградой». Этот шах засмеялся: «Да что ты у меня просишь? Проси золото, серебро, что ты тут, это ж вообще? Я сейчас дам команду, тебе дадут, но ты ж будешь бедный человек». А тот: «Нет», говорит, «не надо мне золото, а дайте мне то, что я прошу». Ну, этот индийский шах написал письмо своим помощникам, чтобы выдали зерно этому человеку, ну, там мешок или полмешка, вот. И вы знаете, друзья, когда начали считать, что, оказывается, во всей Индии не найдется пшеницы, чтобы заполнить пол шахматной доски. Я, когда прочитал эту историю, я не поверил. Я находился тогда в городе Тбилиси, со мной был еще один служитель, сотрудник. Мы не поверили и решили посчитать. Взяли шахматную доску, вооружились калькуляторами, ручками, и мы начали считать. И вы знаете, друзья, мы до середины доски не дошли. Уже были цифры с великим множеством нулей и в разных степенях. Это были ужасные, это были жуткие цифры. И когда уже на средних клетках надо было еще на одну передвинуться, то это все умножалось в таких ужасных цифрах, что это невозможно. Братья и сестры, я эту притчу зачем вам рассказываю? Вот если бы мы в год привели одного грешника, ну, один талант, вот как Андрей, привели в год одного грешника в церковь, скажите, это много или это немного? Это немного. А на следующий год, ну, мы одного грешника тоже с одним талантом, не самых отборных, тоже с одним талантом. А на следующий год я и этот мой бывший грешник еще по одному грешнику привели. А на следующий год уже 4 грешника привезли еще по одному грешнику. Вы знаете, друзья, через 15-20 лет в Америке неверующих людей не будет. Все будут верующие. Вы можете дома посчитать. Это человек с одним талантом. Это человек с одним талантом. Братья и сестры, и практически я скажу, что вот научиться бы нам так. У нас уверовала одна женщина рядом с городом, один поселочек. И там у нас не было ни одного человека верующих. И вот там уверовала одна медсестра. Уже такая она была в годах. Ну как в годах? Не в годах, конечно. Ей было лет 50. Уверовала медсестра. Вы знаете, друзья, с тех пор прошло, может быть, лет 10. В этом поселке сейчас 60 членов церкви. 60 членов церкви. Она сначала привела своего мужа, это был первый человек. Потом она привела свою сотрудницу. Потом она привела еще кого-то, а потом еще кого-то. Сейчас там 60 членов церкви. Там не было ни одного грешника 10 лет назад. Это человек с одним талантом. Почему я говорю с одним талантом? Потому что она не умеет петь. Она не умеет стихи рассказывать. Она всегда тихо-тихо сидит в рядах. И некоторые из церкви ее имя даже первые годы не знали. Она спокойно сидит. Но она не очень много грешников. Она примерно год одного, через год еще одного, но она приводила своих друзей, и эти друзья загорались тем огнем, которым горела она. И они тоже приводили, и они тоже приводили. И вы знаете, друзья, сейчас в этой церкви уже два рукоположенных пресвитера, построенный там уже дом молитвы, и церковь продолжает расти. Церковь продолжает расти. Там в той церкви, где я, там у нас 220 членов церкви. Но там сейчас 60. Я думаю, что там будет, может, больше, чем у нас через сколько-нибудь лет. Потому что там все люди горят вот этим огнем привести к Богу хотя бы одну душу. Хотя бы одну душу. И вот так вот получается. Друзья, поэтому вот такое мое для вас сердечное пожелание. Мы завтра уедем. Мы завтра уедем. А вот это пожелание будет для вас. Вспомните человека с одним талантом. Он свой талант закопал. И что ему было сказано? Лукавый раб и ленивый раб. Обратите внимание, друзья, человек, который принес 10 талантов, ему сказали: добрый и верный раб. В малом ты был верен, над ноем тебя поставлю. Скажите, а тот человек, который принес 4 таланта, вместо 10, он принес 4. Что ему было сказано? Ему было сказано: хорошо, добрый и верный раб. А если бы этот человек принес 2 таланта, что бы ему было сказано? Ему было бы сказано: хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина твоего. То есть, братья и сестры, если у меня 10 талантов, и я их умножаю, и у кого-то из вас один талант, и вы его умножаете, Господь и мне, и вам скажет: добрый и верный раб. Он нисколько не умолит другого человека с одним талантом перед тем, у кого 10 талантов. Кстати, друзья, я не думаю, что у меня 10, я думаю, что у меня один талант. Это я просто для примера так сказал. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы вы могли определиться, какой талант Бог вам дал. И чтобы вы этот талант постарались не закопать. Постарались не закопать. И принести Господину с прибылью. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Братья и сестры, я вас уверяю, ваша жизнь будет меняться с каждым годом. С каждым годом. Только надо талант пустить в дело. Кстати, скажу то, что думаю за вас. Хотите? Откровенно скажу, что я про вас думаю. Я думаю, что больше, чем 90% из вас на сегодняшний день талант закопали. Я так думаю. Да, кто-то поет, иногда вы все вместе поете. Друзья, но я думаю, что таланты наши в большинстве абсолютном закопанные. Я совсем не думаю, если я с группой молодежи спел, это значит, я уже талант в дело пустил. Друзья, а так перед Богом определиться. Определиться мое служение. Кто-то сейчас, наверное, на меня обиделся. Я вам поясню, братья и сестры. Вот мое тело, да? Моя правая рука знает, что это правая рука? Знает, да? А левая знает. Для проверки задаю вопрос. Какое дело твое? Поднимите руку те, кто знает свое дело. Ну вот я увидел одну руку. Друзья, это я вам для проверки, чтобы вы поняли, что я вас не обманул. Так же, да? Что, а то вы скажете: вот, клевещет, месяц прожил, и напоследок клевещет. Я, братья и сестры, я по опыту знаю, что абсолютно большинство верующих не знают, рука он, или нога, или ухо. То есть они не знают свое дело. Разве это правильно? Нет, конечно. Это неправильно. Это неправильно. Я понимаю, что каждый член церкви, он должен знать, к чему призвал его Господь, и он должен целенаправленно делать то, что Бог от него ожидает. А если я не знаю, это не только у вас, друзья, у нас тоже на молодежных общениях иногда приходит записка: дядя Коля, объясните, пожалуйста, как узнать, какое служение я должен делать? Да как же ты, дорогой, я у некоторых спрашиваю: ты давно верующий? Давно. А как давно? Да я уже 7 лет. Да как же ты 7 лет напрасно прожил? То есть ты не знаешь, что от тебя ожидает Бог. То есть какое служение ты несешь? Поэтому, братья и сестры, Тавифа знала, что она делать должна. И Андрей знал. Кстати, друзья, я не хочу, чтобы вы подумали, что я немножко Андрея унизил, что он Петра привел и больше ничего и никого. Нет, это в данном случае я применил здесь прообраз. Я применил здесь прообраз. Друзья, ну пусть Бог поможет, чтобы мы усердно трудились для Бога, и чтобы, когда мы с вами встретимся еще когда-нибудь, если вдруг, чтобы я спросил, кто знает свое служение, поднимите руку, чтобы, ну, хотя бы половина рук поднялась, хотя бы половина. Я уже буду доволен. Конечно, я думаю, что кто-то постеснялся. Я думаю, что, ну, думаю, может быть, 5 рук сегодня и могли подняться, если бы никто не постеснялся. Но не думаю, что больше, чем 5 рук мы поднялись, друзья. Я не думаю. Поэтому пусть Бог вас благословит. Человека с одним талантом не закопать. Аминь.